Я боюсь.
Всем привет! Это подкаст «Я боюсь», ваша любимая коллекция самых загадочных, пугающих и неоднозначных документальных историй. Меня зовут Кирилл.
Всем привет, меня зовут Аня.
Привет, я Саша.
Всем привет, я Маша.
Новую историю для нас сегодня приготовила Аня. Изучала источники, собирала материалы, писала сценарий. О чем пойдет речь, ни вы, ни мы пока не знаем. Хотя вы знаете даже чуть больше, потому что уже прочли название этого выпуска. А может быть, даже подписаны на нас в соцсетях и увидели обложку выпуска с анонсом, подборку материалов. Если нет, то зря. Подпишитесь по ссылке в описании этого выпуска. Тем более у нас такой повод. Экватор. Мы с уверенностью можем сказать, что добрались до середины 10 сезона. Для кого-то это приятная новость, для кого-то не очень.
Давай опрос среди нас проведем, для кого приятная, для кого не очень.
Для меня приятная. Каждому четвертому в этом подкасте эта новость неприятна.
В любом случае, поблагодарить я хочу не вас, а наших слушателей, потому что они очень активно включились в наш челлендж, и по его условиям мы внимательно следим за количеством слушателей. И таким образом выясняем, поделились вы с кем-нибудь, рассказали кому-нибудь о нашем подкасте или нет. За 2 недели с прошлого выпуска у вас было задание рассказать как минимум 2 людям о вашем любимом эпизоде или просто о подкасте. Кто выполнил эту домашку, признавайтесь. Я надеюсь, что многие из вас, ну вот, например, Артур Кейн, фотограф из Петербурга, не только, видимо, рассказывает всем своим моделям про наш подкаст, но и поделился у себя в сторис, в запрещенной соцсети, за что тебе, Артур, большое спасибо. Это действительно очень важно и ценно, потому что как еще, если не по рекомендации, люди находят подкасты? Не останавливайтесь, пожалуйста, в конце сезона я буду именно по циферке наших слушателей подводить итоги. Так что в ближайшие 2 недели еще 2 людям нужно рассказать о нас.
Кирилл, а что у тебя сегодня за настроение? Можно узнать?
У меня замечательное настроение.
Да, хорошо.
Такое же замечательное, как у тех людей, кто оставляет нам отзывы на различных площадках. У нас несколько было отзывов, хочу зачитать их. Слушаю ребят уже больше года, и каждый раз с нетерпением жду новых выпусков. Все очень позитивно, даже если тема выпуска не самая веселая. Информативно и всегда интересно. 1 час с вами пролетает в 1 миг. Пожалуйста, продолжайте снимать и радовать нас своим творчеством. Отдельно хочу сказать Маше, что твое «Р» навсегда в сердечке.
Спасибо большое. Целую пальчики.
Класс, спасибо.
А что вы там без меня снимаете?
У нас есть еще один закрытый телеграм-канал, Кирилл.
Да-да-да. И там выходят видео-версии подкастов, о которых мало кто знает, походу.
Все знают, Кирилл, кроме тебя.
А вообще, там еще есть один трогательный отзыв как раз-таки про Машу. Его нам прислал Эля. Сейчас я вам его прочитаю. Самый лучший подкаст. Маша, не обращай внимания на тех, кто пишет что-то плохое про тебя. У тебя очень классная картавость, которую я очень люблю. Выпуск про бестактность просто в сердечке. Переслушала 10 раз. Люблю этот выпуск так же, как и целую ваши пальчики. Люблю вас всех и даже Сашу, который к выпускам не готовится. Обожаю ваши истории. Спасибо за ваши старания. Эля.
Спасибо, Эля.
Спасибо, Эля, большое.
Спасибо.
Я когда такие отзывы читаю, мне просто плакать хочется. Спасибо вам, ребята.
Плачь, Маш, не сдерживай себя.
Я уже его читала, я уже поплакала.
Тем более, Маш, ты стала настоящим магнитом для отзывов, похоже,
да,
в нашем подкасте.
Да, наныло там на отзывы.
Спасибо большое всем, кто пишет. Мы все читаем, как видите, даже если с небольшим опозданием, но мы все равно найдем ваши отзывы и прочитаем, и будем им очень радоваться. Да, ну или плакать.
И у нас рождается какой-то мем про Сашу, который не готовится. Он готовится, честно-честно.
Нет, он головой машет просто раз.
Ну что, я думаю, мы можем перейти к Аниному посланию. Узнаем, какая история пополнит нашу коллекцию на этот раз. Ну а в конце мы еще поделимся нашими жизненными историями, как и всегда, в рубрике «История недели».
Кирилл, очень символично, что ты сказал про послание, ведь моя история как раз будет именно про это.
Зеркальные нейроны.
Да.
Я не знал.
А я так удивилась еще. Ты никогда так не говорил.
Да, кстати. Так, ну что, начинаем. Я сразу обозначу, что это довольно недавняя история, поэтому у меня только по сути, один основной источник. Это статьи журналиста Ривза Вайдемана в «Нью-Йорк Мэгазин». Первая была опубликована в 2018 году. Она послужила основой вышедшего в 2022 году сериала на Netflix. И вот вторая статья была написана уже после выхода сериала и как бы, ну, рассказывала текущее положение вещей вот в этой истории. Короче, такой апдейт. Основные участники этой истории живы и здоровы, все с ними хорошо. И в этой истории есть тексты, послания, как сказал Кирилл. Я их буду цитировать по статье, потому что полных версий этих текстов нет в свободном доступе, так как семья — главные герои нашего сегодняшнего выпуска. Эти тексты общественности не показывали, а журналист брал... Ну, они показывали вот этому журналисту, который писал статью, и он брал из них просто отрывки. Цитировал, короче,
да сто пудов Netflix просто все захватило, никому не показывает теперь, чтобы иметь эксклюзивные права.
Нет, вроде бы и у них тоже только вот эти вот отрывки из статьи.
Ты скажешь потом, как сериал называется?
Да, конечно, скажу, но пока не скажу. Ну, все, начинаем. Дом, милый дом, американская мечта, небольшой благополучный город, красивый особняк с несколькими спальнями, в которых хватает места большой семье и гостям, приветливые соседи, лужайка перед домом, дети играют, пока родители готовят обед на кухне с видом на лужайку. Они периодически поглядывают в окно на довольных детей, а потом встречаются взглядом друг с другом. И им даже не надо ничего говорить, они просто счастливы. Этот дом – их любимое место на земле. Здесь тепло и уютно. Здесь царит любовь. Они такие молодцы, что много работали и не побоялись вложить все свои деньги в этот дом. Это того стоило. Такой могла бы быть история наших героев, но, к сожалению, этот дом по адресу бульвар 657 не стал для них таким местом, о котором они мечтали. И сейчас я расскажу, почему. Вот, кстати, фотография дома, я сейчас отправила ее перед началом выпуска нам в чатик, во внутренний. Но если вы хотите тоже посмотреть эту фотографию и многие другие, связанные с этой историей, то заходите к нам в соцсети. У нас там есть пост с материалами к выпуску, и там все я обязательно опубликую, добавлю. Июнь 2014 года. Дерек и Мария Бродусы закрыли сделку и купили дом своей мечты в небольшом городке Уэстфилд, штат Нью-Джерси, по адресу бульвар 657. Ну вот я буду так говорить, и вы не удивляйтесь, потому что я так поняла, что бульвар — это название улицы. То есть не улица, типа, какая-то там, а улица бульвар 657. Этот город в часе езды от Нью-Йорка, благополучный американский город. Это место, где жители больше всего беспокоятся о строгом соблюдении правил парковки, это их там самая большая проблема, знают своих соседей и не закрывают двери. В городе всего 30 тысяч жителей, и в основном это состоятельные семьи. Почти 90% населения белые.
Как в «Отчаянных домохозяйках»?
Да, да. Тут, кстати, вообще много вайбов вот такого вот сабёрбиан.
Философия твоей жизни, я помню.
Для Бродусов переезд был голубой мечтой. Мария сама выросла в Уэстфилде, и новый дом находился всего в нескольких кварталах от дома ее детства. А Дерек, вот ее муж, был родом из штата Мэн на северо-востоке США. Для парня из рабочей семьи он построил впечатляющую карьеру в страховой компании на Манхэттене. На момент покупки дома ему было 40 лет, и он был старшим вице-президентом с приличной зарплатой. Стоимость дома в 1,3 миллиона долларов была подъемной для семьи с их доходами. Понятно, что это была ипотека, там с платежом порядка 5000 долларов в месяц, но они могли себе это позволить. У Марии и Дерека было трое детей, 5, 8 и 10 лет. Про их детей вообще очень мало информации, только известно, что это две девочки и один мальчик. Перед переездом семья решила сделать небольшой ремонт, поэтому в дом они приходили по делам и заодно знакомились с соседями, но как бы вот не сразу переехали. В один из вечеров Дерек красил что-то в своем новом доме и вышел, чтобы забрать почту. В почтовом ящике он нашел белый конверт, на котором толстыми буквами корявым почерком было написано «Новому владельцу». Внутри Дерек нашел напечатанное на машинке письмо.
«Дорогой новый сосед по бульвару 657, позвольте мне поприветствовать вас в этом районе. Как вы здесь оказались? Бульвар 657 призвал вас своей внутренней силой?» Бульвар 657 был предметом внимания моей семьи на протяжении десятилетий, и по мере приближения его 110-го дня рождения мне было поручено наблюдать и ждать его второго пришествия. Мой дед наблюдал за домом в 20-х годах, отец в 60-х. Теперь пришло мое время. Знаете ли вы историю дома? Знаете ли вы, что находится в стенах бульвара 657? Почему вы здесь? Я это выясню. Я уже вижу, что вы заполонили бульвар 657 строителями, чтобы дом в таком виде, каким он должен быть, был разрушен. Плохая идея. Вы же не хотите сделать бульвар 657 несчастным? У вас есть дети, я их видел. Пока я насчитал троих. А есть ли еще на подходе? Вам нужно наполнить дом молодой кровью, о которой я просил. Как только я узнаю их имена, я призову их к себе. Кто я? Сотни машин ездят мимо бульвара 657 каждый день. Возможно, я в одной из них. Посмотрите на все окна, которые вы можете увидеть из своего дома. Может быть, я в одном из них. Посмотрите на всех людей, которые прогуливаются мимо каждый день. Может быть, я один из них. Добро пожаловать, друзья мои. Добро пожаловать. Да начнется веселье.
Письмо было подписано. Наблюдатель. Ну вот, как я сказала, да, всего содержания письма мы не знаем, но это вот такая основная часть. Тогда было уже больше 10 часов вечера, и Дерек Бродус был один. Он обежал вокруг дома, выключил внутри свет, чтобы никто не мог заглянуть внутрь. Затем позвонил в полицейское управление Уэстфилда. Полицейский пришел в дом, прочитал письмо и был в полном недоумении. Дерек поспешил обратно к своей жене и детям. Они всей семьей еще жили в их старом доме в другом районе Уэстфилда. И той ночью Дерек и Мария написали электронное письмо Джону и Андреа Вудсам, паре, которая продала им дом, и спросили их, есть ли у них какие-то мысли о том, кем может быть наблюдатель, и почему он или она написали в письме.
Я попросил Вудсов привезти мне молодую кровь, и, похоже, они послушались.
Андреа Вудс ответила на следующее утро, что за несколько дней до переезда они действительно получили письмо от наблюдателя. Оно было странным, и в нем тоже говорилось, что семья наблюдателя следила за домом в течение долгого времени. Но Андреа сказала, что она и ее муж никогда не получали ничего подобного за все 23 года жизни в доме, и поэтому они выбросили письмо без особых раздумий. В тот же день Вудсы отправились с Марией в полицейский участок. Детектив велел Марии никому не рассказывать о письмах, включая всех соседей, ведь все они теперь были подозреваемыми. На следующей неделе Бродусы провели в состоянии повышенной готовности. Дерек отменил поездку по работе, а всякий раз, когда Мария брала детей в новый дом, она постоянно звала их, если они там куда-то убегали. В общем, максимально старалась держать их на виду. Когда однажды Дерек показывал паре из соседнего квартала, как они обновляют дом, он застыл просто в онемении, когда соседка сказала: «Здорово, что в нашем районе появилась молодая кровь». Ну, то есть, скорее всего, это просто типа «young blood», такая вот расхожая фраза, но для него она уже была триггерной. Через 2 недели после получения письма Мария заехала в дом, чтобы посмотреть образцы выкраски и проверить почту. Она сразу узнала толстые черные буквы на конверте.
Миссис и мистер Брэдус, и снова говорю вам, добро пожаловать в ваш новый дом на бульваре 657. Рабочие были так заняты в эти дни, а я наблюдал, как вы разгружаете свои личные вещи. Они уже нашли то, что находится в стенах? Со временем найдут. Я рад узнать ваши имена и имена молодой крови, которую вы ко мне привели. Вы, конечно, часто произносите их имена. Бульвар 657 с нетерпением ждет вашего переезда. Будет ли молодая кровь играть в подвале? Или они слишком боятся спускаться туда в одиночку? Я бы на их месте очень боялся.
Так, может, тебе смешно, да?
Я просто думаю, может, он не знает, как дети называются.
Молодая кровь просто.
Ну, я думаю, что на английском это просто устойчивое выражение. Ну да, ну, типа, как мелкие или там типа того. Но я решила, что будем называть их молодой кровью.
Ну нет, я думаю, что все равно это не просто типа синоним детей. Да, звучит как-то слишком странно. Вообще, конечно, супер похоже на завязку какого-то фильма ужасов.
Да,
да нет, похоже на серию «Отчаянных домохозяек». Там типа Иди Брит не хочет, чтобы они покупали дом у этого риэлтора. Поэтому пишут такие письма, чтобы другой человек купил за подороже.
Так, ну все, вы мне портите тут пугающий вайб. Все,
убегаем.
Возвращается музыка.
Ты знала, к кому ты шла.
Да.
Или они слишком боятся спускаться туда в одиночку. Я бы на их месте очень боялся. Это далеко от остальных комнат. Будь вы наверху, вы бы никогда не услышали их криков. Они будут спать на чердаке? Или вы все будете спать на втором этаже? У кого спальни выходят окнами на улицу? Я узнаю, как только вы переедете, кто в какой спальню. Тогда я смогу лучше планировать. Кто я? Я наблюдатель. И слежу за бульваром 657 почти 2 десятилетия. Семья Вудс передала его вам. Пришло время им двигаться дальше. И они любезно продали дом, когда я попросил их об этом. Я прохожу мимо много раз в день. Бульвар 657 – моя работа, моя жизнь, моя навязчивая идея. И теперь вы тоже, семья Брэдус. Удачного переезда. Вы знаете, я буду наблюдать.
В В этот раз наблюдатель обратился непосредственно к Дереку и Марии, но только неправильно написал их имена, не Бродус, а Брэдус. И еще он знал имена их детей и перечислил их в порядке рождения. То есть он был довольно близко, чтобы услышать, например, как строители обращаются к Дереку и Марии по имени или как родители зовут своих детей. В письме, в частности, спрашивалось об одном ребенке, которого автор как бы видел за мольбертом на закрытой веранде и написал про это в письме. Он спросил,
она художница?
Также в письме упоминались марки машин, на которых ездили Дерек и Мария. После этого письма они вообще перестали брать с собой в дом детей. Они уже не были уверены, когда им переезжать и переезжать ли вообще.
А веб-камеру или какую-то следящую камеру они установили?
Пока нет. Через несколько недель пришло третье письмо.
Куда вы пропали? Бульвар 657 скучает по вам. Бульвар 657 отворачивается от меня. Это преследует меня. Я не понимаю, почему. Какое заклинание вы наложили на него? Раньше он был моим другом, а теперь он мой враг. Я буду терпелив и подожду, пока это пройдет, и вы приведете мне молодую кровь. Бульвару 657 нужна молодая кровь. Он нуждается в вас. Возвращайтесь обратно. Позвольте молодой крови снова здесь играть, как когда-то это делал я. Дайте молодой крови поспать в доме. Перестаньте этому мешать. Пусть будет так, как должно быть.
Ну, в общем-то, с письмами на данный момент все. Вот завязка. Есть семья, которая купила дом мечты, очень дорогой, но сейчас находится в шоке от того, что происходит. И дальше расскажу, какие версии рассматривали Бродусы и полиция, и как они пытались вообще решить для себя эту ситуацию. Вообще, в Вестфилде и конкретно на вот этой улице, на бульваре, довольно сложно купить дом, потому что там высокий спрос, и мало кто их там, собственно, продает. Дом Бродусов, построенный в 1905 году, был, пожалуй, самым впечатляющим домом в округе. И когда вудцы выставили его на продажу, они якобы получили множество предложений выше запрашиваемой цены. И Бродусы сперва подумали, что наблюдатель может быть кем-то из расстроенных покупателей, которые дом не получили и теперь мстят. Но по факту оказалось, что, ну, как сказали вудцы, один из заинтересованных покупателей отказался там от своего предложения после плохого какого-то медицинского диагноза, который он получил. Другой тоже отказался, потому что нашел другой дом, и как бы вот остались Бродусы покупателями. Так что эта версия была быстро отброшена. Вторая, самая очевидная, казалось бы, версия – недоброжелательный сосед. Вообще письма действительно указывали на близость наблюдателя. Во-первых, они были обработаны в почтовом отделении, которое находится в этом же штате. Первое письмо было отправлено по почте 4 июня, до того, как продажа стала публичной, и всего через день после прибытия подрядчиков в дом, то есть, ну, по идее, тогда никто и не знал, что дом продали. Вудцы никогда не вывешивали табличку «продается», а ремонт был в основном внутренним и практически бесшумным. То есть соседи потом говорили, что они первые дни не замечали, что там что-то происходит. А вот мольберт на веранде, где рисовал один из детей, про который было упоминание в одном из писем, вот эта веранда была, во-первых, закрыта, во-вторых, она была скрыта от улицы растительностью, из-за чего, ну, просто вот проходящему человеку было невозможно увидеть ребенка, который там рисовал, увидеть его мог человек, который прям специально подошел, туда заглянул. Через несколько дней после получения первого письма Мария и Дерек отправились на барбекю через дорогу. Соседи приветствовали их, там еще одного нового соседа, устроили такую вечеринку. Welcome party. Бродусы никому не рассказали о наблюдателе, как велела им полиция, и чувствовали себя очень странно. Они как бы осматривали каждого соседа в поисках чего-то подозрительного и одновременно следили за своими детьми, которые, ну, просто бегали, ничего не подозревая, радуясь жизни в толпе подозреваемых.
А дети не знали про письма?
Нет, не знали. Еще долго не будут знать. В какой-то момент Дерек беседовал с одним из соседей, который жил через два дома от них, и этот сосед рассказал ему о Лэнгфордах, которые жили вот между ними. Пегги Лэнгфорд было за 90 лет, и несколько ее взрослых детей, всем за 60, жили с ней. Семья была немного странной, как сказал сосед, но безобидной. Один из младших Лэнгфордов, ну, младших относительно, ему было больше 60, Майкл не работал, носил бороду, как у Эрнеста Хемингуэя, и был, по словам соседа, особенно странным. Дерек думал, что дело раскрыто. Ну, очевидный подозреваемый, дом Лэнгфордов находится прямо с той стороны, откуда было видно мольберт на веранде. Семья жила там 60-х годов, когда отец наблюдателя, как говорилось в письмах, начал наблюдать за домом. Ричард Лэнгфорд, глава семьи, умер 12 годами ранее, и вот нынешний наблюдатель утверждал, что проработал на этой работе, на работе наблюдателем, почти два десятилетия. Когда Бродусы рассказали детективу об этой семье, детектив сказал, что уже думал о них на самом деле, и через неделю после получения первого письма он уже приводил Майкла Лэнгфорда в полицейское управление для допроса. Майкл отрицал, что знал что-либо о письмах, но как будто бы детектив сказал Бродусу, что в разговоре с детективом Майкл упомянул какие-то такие вещи, которые были в том числе сказаны в письме, что общий тон его вообще рассказа, ответ на вопросы соответствовал тому, что было написано в письме. Ну, в общем, подробностей никаких нет, ну, как бы, типа, детектив подумал, что да, наверное, это он.
О, да, кровь говорил.
Да-да-да. Но веских доказательств не было, и через несколько недель начальник полиции сказал Бродусам, что они особо сделать ничего не могут. Ну, наверное, они ничего сделать и не могли.
Когда убьют, тогда и приходите.
Да-да-да. Разочарованные Бродусы начали собственное расследование. А Дерек стал особенно одержим. Он установил камеры и проводил ночи, затаившись в темноте, наблюдая, не смотрит ли кто-то за домом с близкого расстояния. Мария думала, что он вообще сходит с ума. Он сделал карту, на которой было указано, когда каждый из соседей переехал сюда. Вот Лэнгфорды как раз были единственными, кто жил с 60-х годов. А также отмечены возможные линии обзора вот этой веранды с мольбертом. Также кругами были обозначены радиусы, чтобы оценить, кто мог слышать, как Мария кричала имена своих детей. И вот несколько домов, по мнению Дерека, соответствовали там нескольким критериям. То есть оттуда было видно мольберт, было слышно детей, но как бы тоже его вот эти догадки ни к чему
это
не могли Саша привести
стайл.
Особо.
Да-да-да. Если бы Саша переехал в дом, за которым наблюдают.
Да. Бродусы также обратились к нескольким экспертам. Они наняли частного детектива, который осмотрел окрестности, проверил биографию Лэнгфордов, но не нашел ничего примечательного. Также они наняли бывшего агента ФБР, чтобы он оценил риски. Ну, то есть вообще стоит ли воспринимать это всерьез или это какая-то шутка злая. Обожаю. Дальше эксперты будут вообще просто один другого лучше. Агент распознал в письмах несколько старомодных языковых оборотов, указывающих на пожилого автора. В письме, по его мнению, был определенный литературный стиль, который наводил на мысль о начитанности этого человека. И там полностью отсутствовала нормативная лексика, что, учитывая уровень гнева, по мнению эксперта, означало менее мужественного писателя.
Отсутствовала нормативная?
Ненормативная.
Отсутствовала ненормативная лексика, да. Но поскольку вот письма были гневные, он предположил, что это какой-то немужественный человек.
Или женщина.
Раз он так гневается, или женщина, да, но не использует
человек
мат.
Или женщина.
Он также предположил, что наблюдатель, вот вообще классное предположение, мог видеть фильм «Наблюдатель» с Киану Ривзом в главной роли. Он там исполняет роль серийного убийцы, который преследует детектива, но как бы что это давало, не очень понятно. Окей, человек мог видеть фильм, как и миллион других людей. Но этот эксперт не думал, что наблюдатель воплотит в жизнь свои угрозы. Однако в письмах было достаточно опечаток, там каких-то ошибок, чтобы сделать вывод, что они были написаны в неспокойном состоянии, может, там в состоянии гнева какого-то. Также наблюдался гнев, направленный в частности на богатых. Вот в одном из писем наблюдатель писал, что
«Вы изменили дом и сделали его таким модным, шикарным, вы крадете его историю. Дом плачет от всей боли, через которую он проходит».
Агент порекомендовал поискать бывших домработниц или их потомков. Возможно, наблюдатель завидовал тому, что Бродусы купили дом, который автор писем себе не мог позволить. Ну, то есть это была еще одна версия, но я так понимаю, что она тоже ни к чему не вывела. В центре внимания полиции до сих пор были Лэнгфорды, и в сотрудничестве с полицией Бродусы отправили Лэнгфордам письмо, в котором они объявили о планах снести дом. Они надеялись, что если это они, то они там какую-то дадут реакцию. Но ничего не произошло. Детектив вызвал Майкла Лэнгфорда на повторный допрос, но тоже ничего не добился, а его сестра Эбби обвинила полицию в преследовании их семьи. В конце концов, Бродусы наняли юриста, который встретился с несколькими членами семьи Лэнгфордом и с их адвокатом, чтобы показать им письма вместе с фотографиями, объясняющими, почему их дом был одной из немногих точек обзора, с которых можно было увидеть мольберт. Встреча была напряженной, Лэнгфорды настаивали на невиновности Майкла. Ну, собственно, к тому же в пользу его невиновности был тот факт, что полиция поговорила с Майклом до того, как было отправлено второе и третье письмо, что как бы гипотетически сделала бы отправку двух писем безрассудной сразу же там после того, как его стали подозревать. Мария тем временем была на грани. Она считала, что наблюдателем может быть практически любой, и из-за этого повседневная жизнь ее была мучением. Она изучала лица покупателей в магазине, чтобы узнать, не смотрят ли они странно на ее детей, и часами искала в гугле любого, кто казался ей подозрительным. Какие еще были версии? Билл Вудвард, маляр Бродусов, заметил во время ремонта кое-что странное. Супружеская пара, живущая рядом с Бродусами, держала пару садовых стульев очень близко к дому Бродусов, ну там к границе их участков. Маляр рассказывал, что однажды выглянул в окно и увидел пожилого соседа вот этого, сидящего в одном из кресел, и кресло было повернуто к дому Бродусов, и он внимательно, пристально смотрел на дом. Но это все были домыслы, какие-то небольшие подозрения, и к концу 2014 года расследование зашло в тупик. Наблюдатель не оставил ни цифрового следа, ни отпечатков пальцев, и в декабре полиция Уэстфилда сообщила Бродусам, что у них ничего нет. Дерек, отчаявшись, показал письма священнику, который согласился благословить дом, но по сути ничего больше сделать они не могли. Ремонт на бульваре 657, включая установку новой системы сигнализации, был завершен в течение нескольких месяцев. Но идея переезда вызывала у бродусов серьезное беспокойство. Смогут ли они позволить своим детям играть на улице или приглашать друзей в гости? Будут ли они получать новое письмо каждую неделю? Но бродусы купили дом не для того, чтобы чувствовать себя запертыми в нем, и они поняли, что не готовы подвергать детей опасности и сами быть постоянной паранойей. В общем, это было крушение их мечты, и они решили в дом не переезжать. Бродусы уже к этому времени продали свой старый дом, поэтому они переехали к родителям Марии, продолжая выплачивать ипотеку и налоги на недвижимость за вот дом 657. Они рассказали о письмах лишь очень узкому кругу друзей, поэтому все их спрашивали, почему они не переезжают, задавались вопросом, не собрались ли они разводиться. Но это, кстати, было немного близко к правде, потому что они постоянно ссорились. Дерек потом вспоминал, что был тогда в глубокой депрессии, а Мария решила обратиться к психотерапевту, когда после обычного визита к врачу, который начинался с вопроса «как дела?», она просто разрыдалась в голос и поняла, что сама уже не справляется. Психотерапевт сказал, что она страдает от посттравматического стресса, который не пройдет, пока они не избавятся от дома. Через 6 месяцев после получения писем они решили продать дом. Первоначально они его выставили на продажу дороже, чем заплатили, чтобы компенсировать проведенный ими ремонт. Но вот несмотря на секретность, на то, что они про письма никому не рассказывали, слухи все равно ползли, и один из агентов им прям напрямую написал, спросил, что у меня есть заинтересованный клиент, но он вот слышал такие-то слухи по поводу вашего дома, расскажите об этом. И бродусы разослали информацию такую краткую с упоминанием писем заинтересованным покупателям и сообщили своему риэлтору, что если появится реальный покупатель уже, который сделает хорошее предложение, то они покажут полные тексты. Но серьезных предложений так и не поступило. Их риэлтор сказал, что они своей откровенностью отпугнули покупателей, но бродусы настаивали, что они не хотят заставлять людей пережить то, что пережили они, и, не хотят продавать дом с такой историей, не сообщив покупателям заранее. Дерек и Мария подумали о том, что бы они сделали, если бы предыдущие владельцы рассказали им о письме от наблюдателя. Вудс и оба ученые на пенсии, как я уже говорила, сочли письмо странным, но не угрожающим. В нем, на самом деле, их благодарили вообще-то за заботу о доме, но бродусы сочли, что само по себе имя автора было достаточно зловещим, чтобы заслужить упоминание при продаже дома. И 2 июня 2015 года, то есть через год после покупки, они подали судебную жалобу на Вудсов, утверждая, что Вудсы должны были рассказать о письме точно так же, как они рассказали о каких-то там бытовых особенностях дома. И это была такая большая их ошибка в той части, что они надеялись достичь мирного урегулирования, не вызывая шумихи вокруг этого дела, так как их дети, например, все еще не знали о наблюдателе. И вообще, на самом деле, не подумали о том, что информация в свободном доступе о сути иска может попасть к журналистам. И местный репортер нашел эту судебную жалобу, которая включала фрагменты писем наблюдателя, и история стала вирусной. Журналисты, телевизионщики буквально разбили лагерь перед домом бродусов. Они получили более 300 запросов от СМИ, но по совету консультанта по кризисному управлению, которого они наняли, еще один эксперт, которому они платили деньги, решили не давать комментариев. В конце концов, они сели со своими детьми, чтобы объяснить истинную причину, по которой они не переехали в дом. У детей было много вопросов, кто такой наблюдатель, где живет этот человек, почему этот человек сердится на них. У Дерека и Марии не было на это ответов. Понятно, что для общественности это была горячая новость и настоящая загадка, которую нужно было разгадать. Сразу же появились диванные эксперты, которые раздавали советы, выдвигали случайные версии и говорили о том, что вообще-то бродусы слабаки из-за того, что они не переехали. В Уэстфилде люди тоже были на взводе. Мэр заверил жителей, что о наблюдателе ничего не было слышно в течение года и что расследование было исчерпывающим и полиция все проверила. Вот тут удивились соседи дома, 657, большинство из которых даже не опрашивали. То есть было странно называть исчерпывающим расследование, которое не включило в себя сбор свидетельских показаний даже у ближайших соседей. В итоге под пристальным вниманием всей страны разобраться в этом деле попросили детектива-ветерана полиции Уэстфилда Бэрона Чамблиса. Он знал, что его коллеги внимательно следили за Майклом Лэнгфордом и, в общем, стал разрабатывать эту версию. По словам его брата Сэнди Лэнгфорда, в молодости Майклу поставили диагноз шизофрения. Иногда он, пугая новоприбывших по соседству, совершал странные поступки, например, прогуливался по их заднему двору или заглядывал в окна домов. Но те, кто его знал, говорили, что вот эти странные поступки были в основном добрососедскими. Например, один из соседей рассказывал, что каждое утро Майкл выходит и приносит ему газеты. Люди, которые знали Майкла десятилетиями, говорили, что не верили, что он написал эти письма. Когда Чамблис занялся этим делом, он обнаружил что-то, о чем раньше никто не знал. Следователи, оказывается, провели анализ ДНК на одном из конвертов и определили, что ДНК принадлежала женщине. Чамблис решил повнимательнее присмотреться к Эбби Лэнгфорд, сестре Майкла, которая работала агентом по недвижимости. Может быть, это она расстроилась, что не продала этот дом, не получила большие комиссионные. Она работала в местном магазине, и Чамблис договорился с тамошним охранником, чтобы тот забрал ее пластиковую бутылку с водой во время смены и проверил на совпадение ДНК, но ДНК не совпали. Вскоре после этого прокуратура неожиданно сообщила Дереку и Марии, что они не объяснили, почему и как, но они исключили Лэнгфордов из числа подозреваемых. Бродусы были ошеломлены. Недавно они сообщили прокурору, что планируют выдвинуть гражданские обвинения против Лэнгфордов. И у них, соответственно, возникло подозрение, может быть, прокуратура специально эту версию как бы отпустила, чтобы не возникало новой шумихи вокруг этого дела. Но сами Лэнгфорды, их тоже можно было понять, они в этой ситуации тоже чувствовали несправедливость. Например, Сэнди Лэнгфорд говорила: «Моя семья переехала на бульвар в 1961 году, и мы никогда ни для кого не создавали проблем. А теперь этот парень получает письма, и внезапно люди начинают показывать на нас пальцами». Оставшись без подозреваемого, Бродусы возобновили свое личное расследование. Наняли известного судебного лингвиста, еще одного эксперта, который просматривал местные форумы, чтобы найти человека с таким же стилем изъяснения, но никаких примечательных совпадений не было. Но вот этот лингвист выдвинул еще одно гениальное предположение, что автор мог смотреть «Игру престолов», потому что Джон Сноу — один из братьев «Ночного дозора».
Как и 6 миллиардов людей на планете посмотрели «Игру престолов». Просто один из самых популярных сериалов.
А еще наверняка он смотрел секретные материалы.
Им нужно просто найти пересечение, кто смотрел фильм «Наблюдатель» с Киану Ривзом и «Игру престолов», и это будет их подозреваемый. Просто идеально. Однажды ночью Чамблис и его напарник сидели в фургоне, припаркованном на бульваре, и наблюдали за домом в бинокль. Около 11 часов вечера некая машина остановилась перед домом 657 на длительное время, и у Чамблиса возникли подозрения. Он выяснил, что машина принадлежит молодой женщине из соседнего города, чей бойфренд раньше жил в том же квартале, где находится дом 657. Он с ней связался, только я не очень понимаю вообще на каком основании, на том, что она типа остановилась на улице, это очень странно. Женщина сказала Чамблису, что ее парень увлекался мрачными видеоиграми, в одной из которых он играл за определенного персонажа, которого звали Наблюдатель.
Попался.
Да, попался, ага. Парень жил в этот момент уже в другом месте, но Чамблис с ним связался, позвал на разговор, тот согласился, но дважды не явился на назначенную встречу. Однако достаточных оснований заставить его явиться в участок не было, и в итоге эту линию следствия тоже бросили. Бродусы так и жили в стрессе и страхе, но для остальной части Уэстфилда эта история стала не более чем жуткой городской легендой, и никто из тех, кто жил в доме Давудсов, не мог вспомнить ничего необычного, и людям вообще было трудно представить, что в их идиллическом городке, идиллическом районе могло быть что-то зловещее. Соседи даже начали думать, что Бродусы отправляли письма сами себе. Это вот еще одна версия. Теория заключалась в том, что Бродусы поняли, что дом им не по карману, и придумали сложную схему, чтобы отказаться от покупки. Или Дерек готовил какое-то мошенничество со страховкой, или они добивались контракта на экранизацию их истории в кино. В общем, у соседей были вот такие версии.
Добились.
Кстати, да. Надо отметить, что Бродусы к тому времени уже получили несколько предложений о какой-то там экранизации, но я расскажу об этом чуть позже, они их все отклонили на тот момент. Через несколько недель после того, как письма стали достоянием общественности, местная газета опубликовала статью, в которой цитировались анонимные соседи, спрашивающие, почему Бродусы продолжали ремонтировать дом, в который они не переезжали и как бы не собирались переезжать. Также они сомневались, так ли уж Мария заботится о безопасности своей семьи, ведь в социальной сети у нее была фотография с ее детьми.
Без смайликов на лице.
Без смайликов на лице, да.
Ну, конечно, она ни капельки о них не переживала.
Да. Справедливости ради стоит отметить, что в газете было написано, что полиция проверяла ДНК Марии, но она не совпала с той, что была найдена на конверте. Но Бродусы не выступали публично и никак слухи не опровергали, и слухи продолжали распространяться. Бродусы прожили в этом районе 10 лет, а семья Марии была частью сообщества гораздо дольше, поэтому для них было шоком обнаружить, что их обвиняют в мошенничестве. Возможно, это была защита людей психологическая. Типа, я лучше буду верить теорию заговора, чем в том, что нашему супербезопасному милому городку что-то угрожает. Но вообще следует отметить, кстати, что Уэстфилд был не такой уж супербезупречной репутацией городок. Например, в 71 году житель Уэстфилда Джон Лист убил свою жену, мать и троих детей в их доме. А еще уроженцем Уэстфилда был Чарльз Адамс, который создал семейку Адамс. И один из викторианских домов в городе был использован в качестве референса как раз для особняка семейки Адамс. Но это было все давно, и местные жители боялись, что шумиха в СМИ может испортить доброе имя Уэстфилда, которое он нарабатывал последние 50 лет. Они беспокоились о стоимости своей собственности и стигматизации района. И Бродусы внезапно стали изгоями не только в своем доме, но и в своем городе. Дерек хотел уехать из Уэстфилда, но Мария настояла на том, чтобы не лишать своих детей их родного места, и они остались. «Этот человек так много отнял, — у нас говорила Мария, — я бы не позволила ему отнять еще больше». Через 2 года после того, как пришли письма наблюдателя, Бродусы заняли деньги у членов семьи, чтобы купить 2-й дом в Уэстфилде, поменьше, понятное дело, чтобы там жить. Но они использовали вообще там схему с тем, что они покупали дом на юрлицо, чтобы сохранить местоположение их дома в тайне. Но стресс никуда не ушел, и в первый раз, когда Мария отпустила свою дочку в бассейн с друзьями одну, она все время смотрела на трекер на айфоне, да, отслеживая, где она сейчас находится. Ну и вот, в общем, постоянно всякие такие параноидальные штуки делала. Бродусам все еще предстояло решить, что делать с самим домом. Их судебный процесс против Вудсов шел, но, казалось, вряд ли увенчается успехом. Вообще интересно, что некоторые штаты в Америке требуют от продавцов раскрывать информацию, это у них называется transient social conditions, ну типа временные социальные условия. И туда входят убийства в доме, которые произошли, или возможные появления призраков. Так, например, в 1991 году в деле, связанном с якобы с продажей наполненного призраками дома, суд Нью-Йорка постановил, что согласно букве закона в доме водятся привидения, и типа вы должны были об этом рассказать. Но в Нью-Джерси такого требования не было, поэтому у Бродусов было мало шансов выиграть дело, и несколько позже так и получилось, суд в итоге их иск отклонил.
А если ты не видишь привидения, продаешь дом, как бы говоришь, нет привидений? Человек покупает и видит привидения.
Но там, возможно, какие-то нужны доказательства, что они знали.
Или если привидения заселились после того, как ты съехал.
Да, невозможно, вообще к нему привязаны, не к дому. Почему я должна проигрывать в суде?
Не-не, там должны быть доказательства именно, что, что они знали.
Да, а, ну то есть я должна ходить коллегам своим, например, жаловаться, что у меня призраки завелись.
Например, да-да. Или соседям рассказывать.
Угу.
Весной 2016 года, то есть уже почти через 2 года, Бродусы выставили дом на продажу, надеясь, что это вызовет больше интерес вот после всей этой шумихи, учитывая, сколько людей писали им в интернете, что забили бы на письма и просто переехали, такой классный дом, вы типа дураки. Они провели день открытых дверей.
Заезжайте.
Да, день открытых дверей, в который любой человек мог прийти посмотреть, но нужно было записаться. И в итоге они потом сравнивали почерк подписавшегося с почерком наблюдателя на конвертах. Ну, в общем, несмотря на то, что на дне открытых дверей было много народу, так никто дома не купил. Каждый раз, когда потенциальный покупатель проявлял интерес, встречался с адвокатом Бродусов, чтобы прочитать вот полностью письма, он отказывался.
А больше они писем не получали с тех пор? То есть просто этот замолчал наблюдатель?
Да, 3 письма в первые 6 недель. Чувствуя, что продать дом не получится, юрист по недвижимости Бродусов предложил идею продать дом со стройщиком, который мог бы его снести, разделить участок на 2, построить там 2 новых дома и продать их уже вот отдельно.
Дороже.
Да. И тогда было предположение, что Бродусы смогут получить 1 000 000 за такой участок. Подобное разделение, в принципе, практиковалось в Уэстфилде, то есть одного участка там на несколько. И, в общем, участок Бродусов был довольно-таки большим, чтобы его можно было разделить на 2 части, но был такой нюанс, что один участок не должен быть меньше 70 футов, это там чуть больше 21 метра. А их участок, если разделить на 2, то получалось 2 участка шириной 20,5 метров и 26 метров. Ну, то есть меньше установленных 70 футов буквально там, ну, меньше, чем на 1 метр. Но чтобы им вот это разделение согласовали, нужно было получить разрешение совета по планированию Уэстфилда. Это там общее такое собрание, где люди голосуют.
Мне кажется, я бы уже, столкнувшись с такими проблемами, попробовал переехать все-таки в этот дом еще разок. Хотя бы понятно, стало бы, получили бы они еще одно такое письмо или нет. Может, это кто-то побаловался вот во время их переезда и забыл.
Там в этих фильмах обычно потом первый умирает собака.
У них не было собаки.
Тогда надо было собаку заселить.
Да, Кирилл, блин! А если нет собаки, то все начинается с кого-нибудь из семьи.
С детей. Ну, с молодой крови.
Ну, нет, не с детей. Но в фильмах всегда умирает собака первой.
Понятно, что они боялись и не хотели проверять на себе, реально эти угрозы или нет. Но, по сути, это было всего лишь 3 клочка бумаги. В общем, когда предложение о разделении участка было публично объявлено, то в городе началось бурление. Опять заговорили сторонники теории, что все это обман, что Бродусы сами все эти письма писали, и вот разделение участков — это кульминация долгой аферы, что вот сейчас они продадут втридорога, супер много заработают. Принятию решения по заявке вот на разделение участков в январе 2017 года предшествовало многочасовое слушание. Пришло более 100 жителей. Джеймс Фёрст, адвокат Бродусов, объяснил жителям, что разница вот меньше метра — это супер мало. Показал несколько участков в квартале, которые уже были меньше норматива. И когда уже соседи вели себя абсолютно неадекватно, он начал угрожать, что Бродусы сдадут дом в аренду реабилитационному центру.
Как в «Отчаянных домохозяйках».
Кошмар.
Да-да-да-да. В общем, соседи выразили обеспокоенность тем, что для реализации плана потребуется вырубка деревьев, что новые дома будут уродские, что они испортят им весь вид и все такое.
Господи, это мой домовой чат просто весь. Там все время женщина плачет про березу, которую срубили во дворе. Она каждый раз ее вспоминает.
Может, делай свои квартиры две и продавай.
На слушании вообще практически не обсуждалась причина, по которой Бродусы были вынуждены снести дом своей мечты. Ну, то есть, как бы никто не брал во внимание, что вообще-то они находятся в тяжелой ситуации, ну, в таком положении, в необычном, скажем так. И что они не просто из-за своей прихоти хотят это сделать. Правление в итоге единогласно отклонило это предложение, и Дерек и Мария были в отчаянии. Даже если бы они смогли разделить участки и продать их застройщику, то это только бы остановило их финансовые убытки, но не вернуло бы им кучу денег, которые они вложили в ипотеку, в ремонт. $100 000 они заплатили налогов только на недвижимость и потратили по меньшей мере такую же сумму на расследование дела и на изучение способов решения ситуации с домом. Ну, то есть вот этим всем экспертам они тоже платили огромные деньги. Кроме того, они ухаживали постоянно за домом, стригли газон, чистили сточные канавы, то есть поддерживали его в красивом состоянии.
А это необходимо было по какому-то соглашению соседскому, да?
Как я поняла, они сами это самовольно делали, потому что это было принято, это было плохим тоном не ухаживать за своим домом. В общем, они все вроде бы делали как надо и не могли понять, почему соседи не пошли им навстречу. Мария говорила: «Это мой город, я выросла здесь, я вернулась, я решила растить здесь своих детей. Вы знаете, через что мы прошли? У вас была возможность спустя 2.5 года кошмара помочь нам, и вы решаете, что этот дом важнее, чем мы». Вскоре после решения совета по планированию Бродусы получили, наконец, хорошие новости. Семья со взрослыми детьми и 2 большими собаками согласилась арендовать их дом.
О, нет.
Арендатор сказал их агенту, что он не беспокоится о наблюдателе, хотя в договоре аренды был на всякий случай пункт, который освобождал его от исполнения договора в случае получения нового письма. 2 недели спустя Дерек отправился в дом, чтобы что-то там по хозяйству сделать, и арендатор вручил ему конверт, который только что пришел. Там было написано:
«Мерзкому и злобному Дереку и его девке, жене Марии. Вам интересно, кто такой наблюдатель? Повернитесь, идиоты. Возможно, вы даже говорили со мной. Соседи понятия не имеют, кто может быть наблюдателем. А может быть, вы знаете, но слишком напуганы, чтобы кому-либо рассказать. Хороший ход. Я проходил мимо новостных фургонов, когда они захватили мой район и издевались надо мной. Я наблюдал, как вы наблюдали из темноты дома, пытаясь найти меня. Телескопы и бинокли – замечательные изобретения. Бульвар 657 пережил вашу попытку штурма и выстоял, благодаря армии своих сторонников, забаррикадировавших его ворота. Мои солдаты бульвара следовали моим приказам до последней буквы. Они выполнили свою миссию и спасли душу бульвара 657 по моему приказу. Да здравствует наблюдатель».
Это письмо спустя 2.5 года после первого письма наблюдателя появилось как будто бы из ниоткуда. Письмо было более гневным, чем другие, и казалось, что автор как-то немножко отошел от своего привычного литературного стиля, и было понятно, что он внимательно следит за развитием истории. Арендатор был напуган, но согласился остаться, если Бродусы установят еще дополнительные камеры. Но вообще остается открытым вопрос, было ли это письмо от того же человека, или это был какой-то подражатель, потому что оно как-то очень странно, да. Дерек отнес это письмо в полицейское управление, но никакого результата это тоже не дало. Можно было, собственно, смотреть на улицу и увидеть наблюдателя практически в любом человеке. Дерек вспоминал свое состояние в то время. «Здесь красивые деревья и дома, но все, что я чувствую, это беспокойство. Иногда я просыпаюсь посреди ночи с мыслью, какой была бы моя жизнь, если бы этого не случилось. 2 года мы просто пропустили Рождество, и этого не вернешь. Рождество с 5-летним ребенком». Спустя 3-4 года вот уже Бродусы не жили в постоянном страхе, что наблюдатель-то может нанести удар или как-то им навредить, но они продолжали бороться с последствиями всех этих писем. У них появился после того арендатора новый арендатор.
А с собаками того арендатора все было хорошо?
Они... Все было хорошо, они просто съехали. С ними ничего не произошло.
Собаки съехали.
Но арендная плата не покрывала ипотеку. Кроме того, их детей иногда дразнили в школе, слухи о заговоре не утихали. Они сами не могли простить предательство соседям, с которыми так долго жили бок о бок. И, например, вот совет по планированию одобрил разделение участков там другим людям, у которых участки были еще меньше. Короче, они чувствовали себя преданными. К 2018 году, когда журналист Ривс Вайдеман писал свою статью и, собственно, разговаривал со соседями, соседи уже редко вспоминали о наблюдателе. С рынком недвижимости было все в порядке, и многие вообще даже не знали, что Бродус до сих пор не решили никак проблему со своим домом. Дерек и Мария надеялись, что несколько лет аренды этого места без происшествий помогут им продать дом. Прокуратура продолжала свое расследование, но Бродус узнали, что наблюдатель вряд ли когда-нибудь будет пойман. В 2018 году написана была эта статья, она вышла, и потом какое-то время мы ничего не знаем. Потом вышел сериал Netflix, который был основан на статье, и автор после выхода сериала Netflix написал обновление и рассказал, что изменилось в истории вот с 2018 года, когда вышла первая статья. В марте 2019 года, через 5 лет после того, как Бродусу заплатили более 1,3 миллионов долларов за дом 657, они продали его семье другой за 959 тысяч долларов, то есть потеряв примерно 400 тысяч, даже без учета всех остальных трат. За несколько дней до сделки Дерек внес 60-й платеж по ипотеке в размере 5495 долларов за дом, в котором семья никогда не жила. Когда продажа завершилась, Бродусы попросили своего адвоката передать записку новым владельцам, в которой было сказано: «Мы не желаем вам ничего, кроме тишины и покоя, о которых мы когда-то мечтали в этом доме». Они приложили также фотографии почерка наблюдателя на случай, если появятся какие-то новые письма, чтобы они могли сравнить. Но на данный момент писем больше не было. Расследования полиции так ни к чему и не привели, но после выхода статьи вот в 2018 году прокуратура решила еще попробовать все-таки проследовать, поскольку снова поднялась шумиха.
Ну, ладно.
Да-да-да. И они еще раз опросили соседей и попросили всех жителей квартала добровольно предоставить образцы ДНК для сравнения с теми, что они тогда взяли с конверта. Но ни один из образцов не соответствовал образцу из конверта. Однако, как потом выяснилось, несколько человек отказались добровольно сдать тест, и нескольких не было дома, и к ним повторно уже не возвращались.
Я не знаю, это мы просто так научены фильмами, американскими сериалами, что там всегда такие суперклассные полиция, расследователи, детективы и вот это все. Потому что все наши последние истории о том, как ужасно работает полиция, что они ничего не делают, только ошибаются постоянно.
В этом случае я не знаю, если честно, как оценивать, потому что ничего не произошло. И к тому же прошло много лет, и больше угроз не было. Ну, то есть, понятно, что они расследовали это уже просто потому, что была какая-то шумиха общественная, у них просто не было другого выбора. Их атаковали журналисты там и заинтересованные граждане. Так, вот это, в общем, ДНК-тест ничего опять не дал. И Бродусы сами выдвинули еще одну идею – судебная генеалогия. Маша про это говорила в одном из выпусков GetMatch база, например. В эти базы данных выкладываются в открытый доступ результаты ДНК-тестов, люди сами их туда загружают. И таким образом создается такая большая база ДНК-тестов. Соответственно, можно туда загрузить определенный сегмент ДНК, который может указать на общих предков, то есть так можно найти родственников. И совпадение по ДНК вкупе с демографическими маркерами, такими как возраст, пол и место жительства, дают возможность идентифицировать любого человека, имеющего троюродного брата, сестру или более близкого родственника в базе данных. Ну, то есть тут даже не полный совпадение, а просто родственников можно найти. И по данным за 2019 год, только вот в одной базе GetMatch, не считая других подобных ресурсов, содержались профили более 1 миллиона человек. И некоторые исследователи полагают, что примерно 90% американцев европейского происхождения можно идентифицировать на основе этих ДНК, загруженных в базу данных. А я напомню, что 90% населения Вестфилда – это белые люди, то есть американцы европейского происхождения. Да.
Угу.
Этот метод в последнее время используется во все большем числе нераскрытых дел, и Дерек нашел компанию, которая им этот тест проведет, и попросил прокуратуру поделиться результатами ДНК, чтобы они могли вот эти результаты туда загрузить. Но прокурор им не отдал эти результаты, утверждая, что ведомство никогда раньше не использовало эту технологию и не могло ее использовать для семьи, которая всего лишь получила несколько писем с угрозами, когда были дела с нераскрытыми убийствами и изнасилованиями. Ну, то есть их бы, как бы они тоже боялись репутационных рисков, что им скажут, что ага, вы настоящих преступников не ищете, а тут отдали. Тогда Бродусы предложили покрыть расходы на использование этой методики не только для своего дела, но и для нескольких вот этих дел там об убийствах и изнасилованиях.
Ну, конечно, у них же так много денег осталось.
Да, но прокуратура и на это тоже не согласилась, и им сказали, что в отсутствии новых доказательств делать больше они ничего не будут, и, по сути, сказали им забыть про это.
А нельзя было забрать письма из полиции? Ну, раз уж они закрыли же дело.
Нет, они не закрыли дело, в том-то и дело. Они сказали, что они дело приостановили за отсутствием как бы новых улик. Но, короче, приостановили, но не закрыли, поэтому все никому не показывают и не отдают. После выхода статьи, вот той в 2018 году, это дело получило еще большую огласку, и появились новые версии. Я не буду там дурацки рассказывать, но одна была интересной. Она касалась местного учителя. В течение 33 лет Роберт Каплоу преподавал английский в средней школе «Саммит», расположенной в соседнем городе от Уэстфилда. Каплоу построил карьеру писателя и был наиболее известен благодаря коротким комическим рассказам, которые он исполнял на национальном радио, а также своему роману «Я и Орсон Уэллс». В романе много отсылок к Уэстфилду, где Каплоу вырос в 60-х годах. На протяжении многих лет Каплоу рассказывал своим ученикам историю, которая теперь показалась многим из них любопытной. История была об определенном доме в Уэстфилде и одержимости Каплоу этим домом. Один из бывших учеников рассказывал, у него была идея начать писать письма в дом, не жильцам, а именно самому дому. Другой студент вспоминал, как Каплоу сказал, что он отправил более 50 писем в тот самый дом. Были и другие странные совпадения. Каплоу вышел на пенсию в 2014 году и как раз закончил свой последний семестр в июне, и в том же месяце наблюдатель начал отправлять письма Бродусу. И хотя сам Роберт переехал из Уэстфилда уже давно, его брат Ричард все еще жил там, неподалеку от дома 657, и работал адвокатом в городе. И более того, он представлял бывших владельцев дома Вудсов в судебном споре с Бродусами. Журналист Ривс Вайдеман, который писал статью, обратился напрямую к Роберту за комментарием. Роберт сказал, что да, он знаком с этими обвинениями, и прочитал он о них в Википедии. В 2020 году какой-то пользователь обновил страницу Каплоу абзацем с подробным описанием доказательств того, что именно Каплоу наблюдатель. Каплоу, в общем, вот это все удалил, и последовала серия правок, информация то удалялась как ложная, то повторно вставлялась, удалялась, но вот сейчас я сегодня проверяла, этой информации на его страничке в Википедии нет. Каплоу признался, что писал письма в дом в Уэстфилде на самом деле, как и вспоминали его ученики, но это был не дом 657. Он сказал, что это был викторианский дом в северной части города, и в письмах было восхищение, а не угрозы. Так что эта версия, ну, кажется любопытной, и в ней много совпадений, но тоже никуда не приводит. К чему сошлись большинство профессиональных детективов и полиция, которая занималась этим делом, так это к тому, что наблюдатель, скорее всего, жил недалеко от бульвара 657, и, вероятно, это был пожилой человек. И за последние несколько лет даже несколько первых подозреваемых умерли. Ну, то есть очень
эффективное расследование. Да. Несколько подозреваемых уже умерли от старости.
Да, и очень неточный портрет, скажем так, подозреваемого. Не забываем, что этот человек смотрел «Наблюдателя» и «Игру престолов». Практически все, с кем разговаривал в Уэстфилде журналист, после выхода сериала Netflix считали, что Бродусы сорвали куш, предоставив гиганту право адаптировать их историю. Там ходили слухи про 10 миллионов долларов, но на самом деле деньги от Netflix даже не покрыли их убытки по дому. Вообще, в 2018 году, после выхода статьи, ряд крупных продюсеров кино и телевидения выражали заинтересованность в приобретении прав на адаптацию статьи и истории жизни Бродусов. Один продюсер фильмов ужасов даже предложил купить дом, надеясь использовать его в качестве съемочной площадки. Но Бродусы были мало заинтересованы в том, чтобы давать кому-то право делать развлечения из худших лет их жизни.
Ну вот это вот вообще очень странно. То есть они как бы хотели от него избавиться, но ладно.
Тут полно странностей, очень странное поведение.
Да, тут полно странностей. У них был плохой опыт. В 2016 году к ним обратилась одна из телевизионных компаний, они, в общем, с ними не стали работать, и в итоге фильм все-таки вышел тогда. Он назывался «Наблюдатель».
С Киану Ривзом?
Нет.
Два.
Там было достаточно изменений, чтобы Бродусы не могли как бы претендовать
на авторские права.
Да. Это как-то называется, в общем, художественная лицензия. Я почитала про это, что, короче, если ты делаешь несколько каких-то изменений значительных, то все, ты как бы ни при чем.
Значительных, в смысле, это сюжетные какие-то должны быть другие повороты или как?
Так вот, нет.
Или типа ты просто имя другое сделал и все?
Расу другую.
Вот раса, да, например, там было изменение расы, плюс письма приходили, например, там от Ворона, не от наблюдателя. То есть сама история была точно такая же.
Это кардинально меняет, если Ворон научился писать, тут совершенно другое что-то.
Когда к ним обратился Netflix, они решили, что продажа прав давала хоть какой-то контроль над историей, и они обратились к съемочной группе с двумя просьбами. Чтобы в сериале не использовались их имена, и действительно там имена и фамилии другие, и чтобы экранная семья была как можно меньше похожа на их семью. Но вот это на самом деле не очень так, потому что там разница только в том, что у экранной семьи двое детей, и они постарше, чем реальные дети Бродусов, когда вот эта вся история происходила. И как Бродусы рассказывали журналисту, они сами сериал не видели, посмотрели только трейлер, и им этого хватило. Столько лет спустя наблюдатель все еще продолжает влиять на жизнь Бродусов. В 2022 году Дерек признался, что ему трудно преодолеть свою одержимость этим домом и тем, что эта вся история сделала с их жизнями. «Мне только исполнилось 40, когда мы купили дом», — шутил он, — «сейчас мне 93». Почти 10 лет спустя шансов, как мы понимаем, на раскрытие этого дела нет, только если кто-то сам признается или будет проведена когда-нибудь та самая ДНК-экспертиза.
Всех людей на свете.
Да, всех людей на свете.
Всех, кто смотрел «Игру престолов».
На самом деле, с историей все. Я еще немножко скажу про сериал. Он называется «The Watcher». На русский его перевели почему-то как «Хранитель». У него низкий рейтинг, если честно, на Netflix, 6 там с чем-то.
«The Watcher». «Смотритель» тогда должны были перевести.
Мне он понравился, на самом деле. Можно меня закидать, конечно, тапками, но он нормальный.
Посмотрим, Ань, закидаем потом.
Он, конечно, не супер какой-то хороший, я его не советую, на самом деле, смотреть, но он и не ужасный.
А это триллер или это фильм ужасов? В каком они жанре это в итоге сделали?
Это триллер, но они, конечно, сделали его более страшным. Там, например, есть проникновение в дом.
Два сезона там?
Ой, нет, один. Возможно, второй будет какой-то про другую историю.
Наоми Уоттс, да? Тут Наоми Уоттс играет? Ну, понятно. Да, понравилось. Да. Это, конечно, Наоми Уоттс пригласили.
Там, короче, есть как бы намеки на какие-то сверхъестественные штуки. Есть эпизоды проникновения, и семья все-таки там живет в доме какое-то время.
В касте сериала есть актер, который указан как The Watcher, типа, что его, видимо, показывают. От создателей American Horror Story. Что написано.
Вообще, тут рейтинг на Кинопоиске, вот, например, 6,7, рейтинг IMDb 6,5. И это вообще-то неплохие рейтинги для страшных фильмов, страшных сериалов, потому что у них вообще, в принципе, небольшие рейтинги всегда.
Мне, кстати, интересно, вот почему он же там указывал на то, что, типа, вы еще не раскопали то, что находится в стенах. Почему они не попытались раздолбать эти стены?
Они проверяли, им сказали инженеры какие-то, что там все ок, там просто нет изоляции. Единственная проблема этих стен. Но там просто обычные стены, они не полые, я так понимаю. Они просто обыкновенные. То есть там ничего не нашли, в подвале тоже ничего.
И камеру-то в итоге они не устанавливали наблюдение?
Они устанавливали все камеры.
У меня дежавю.
Никого не засекли.
Мы уже это говорили. Я после этого задавала вопрос: Аня, а в этом доме сейчас кто-то живет?
Хорошо, Маша. Тогда я отвечу, надеюсь, так же, как я в прошлый раз отвечала. Да, они продали дом вот молодой семье, и я так понимаю, что эта семья там до сих пор живет. Ну, и никакой информации о новых письмах тоже не было. То, возможно...
Да все-таки кто-то из этих стариканов умер.
Из стариканов, которые умер.
Так, получается, ДНК женщины была. Это же установили, что это была ДНК женщины. Почему мы все еще считаем, что это мужчина?
Ну, во-первых, там стариканы не только мужчины были.
Вот. Значит, это женщина. Старикан – женщина.
Ну, на конверте, мало ли что там. Может, женщина, может, облизывала просто конверт какая-то.
Это ОПГ. ОПГ, где женщина одна единственная функция – облизывать конверт.
Ну да, чтобы запутать следствие, понимаешь?
Господи, какой кошмар. Вообще, когда ты начала рассказывать эту историю, и ближе к середине, я подумала, что это что-то на богатом. Я вообще не понимаю вот этого всего.
Ваших проблем.
Да, да, но я реально... Вот мне очень сложно было сочувствовать главным героям, потому что я не понимаю вот этой паники. Серьезно. Они поехали, купили дом поменьше в этом же районе. И жили в этом же районе, и ходили, подстригали газон.
Да, да, меня больше удивляет, что они так себя вели, да. Что они остались в этом городе зачем-то. Если вы там такие миллионеры, покупаете себе дома за 1,2 миллиона, ну, вы можете в любой штат Америки поехать и благополучно там жить.
Нет, там классный район-то.
Кстати, это, возможно, тоже какой-то бонус этой истории, что ее можно превратить в страшную, потому что они все вели себя странно. И это что-то мистическое явно держало их на этом месте.
И они сами себя вели странно. Ну и соседи тоже вели себя странно. То есть вот эти, например,
соседи
чуваки,
вообще,
которые поворачивали свои кресла в их сторону и сидели, типа, смотрели. Сосед, который ходил в окна, заглядывал. То есть они, скорее всего, это никто из них, но просто каких-то случайных таких штук, за которые можно зацепиться, их было много, кажется, в этой истории.
Ладно, давайте тогда обратимся к...
Господу.
Не в этот раз, Кирилл, нет, это не та история.
Ну, кстати, священник же осветил или что-то, благословил дом.
И после этого не пришло ни одного письма.
Нет, ну вот это четвертое пришло, но оно, скорее всего, было...
Пришло же.
А, блин.
Да-да-да.
Поддельное было.
Подделка это была.
Вот как в «Отчаянных домохозяйках» показывают, например, такой же район. Он же действительно очень похож. Там живут очень богатые люди, люди, которые вышли на пенсию, и им там просто нечем заняться. Вот мне кажется, весь прикол был в этом. Типа, они услышали, что-то интересное появилось в районе. Давайте поворачивать кресло в сторону. Давайте, хотите заглядывать в окна.
На это шоу.
Да-да-да. Посмотрим, что они будут делать дальше.
Они про это еще тогда не знали. Это было в самом начале.
Ой, да там все знают. Все там знают.
Так для них шоу было уже просто, что там ремонт начался.
Ну да, новые что-то соседи. Меняется
на нашей улице.
Угу.
Ну, кстати, может быть, это все-таки был заговор всех соседей. То есть это как бы была...
Ну, в прикол, да, ведь? Это же в прикол как будто бы все.
Ну, либо в прикол, либо как в развлечение, либо они действительно хотели сохранить нетронутым свою улицу. Ну, вот такие фанатики.
Кирилл, ты просто шоураннер Нетфликса умерший. Потому что именно... Ну, в смысле, в тебе умер шоураннер Нетфликса.
Это очень жарко.
Да.
Что он умер?
Потому что дальше не слушайте, если будете смотреть, да, и хотите без спойлеров, но там в конце сериала как раз такой, как бы у них вывод есть, что это был все коллективный наблюдатель, что все соседи в каком-то смысле замешаны.
Вот я не смотрел, первый раз слышу, поэтому, если что, не воспринимайте как спойлер.
Это как убийство в Восточном экспрессе. Воспринимайте как спойлер. Убийство в Восточном экспрессе так и заканчивается. Просто Агата Кристи умерла в тебе, Кирилл. Давайте подумаем, кто еще умер в Кириллах? Пишите в комментариях.
А, ну, кстати, если он так хорошо все это раскидал, то, получается, они не умерли, вот эти конкретные люди, а наоборот, живут.
Давайте попробуем достучаться еще до каких-нибудь людей там.
Да-да-да.
Так, в следующем большом выпуске у нас будет серия расследований про смерти внутри Кирилла.
Блин, а вам не жалко Лэнгфордов, которых тоже задолбали?
Да, да.
Там еще, блин, нездоровый человек, и на них тоже начали наезжать эти соседи дурацкие.
Почему вы как бы однозначно их жалеете? Мы же не знаем, возможно, это кто-то из них был. В конце концов, вот этот вот дедушка с каким-то расстройством, который много раз к соседям заходил, который заглядывал в окна людям. Почему это мог, ну, как бы не мог быть он? Мы этого не знаем. Это просто заявила его сестра, что типа вы на нас нападаете, мы на вас
так
в суд подадим. Вообще, это тоже очень американская вот эта история, что все на всех решили пожаловаться, все на всех в суд подали.
Да, и вот это количество экспертов.
Да.
Бывшего агента ФБР мы наняли, детектива наняли, эксперта-лингвиста наняли, еще там кого-то наняли, человека по оценке рисков наняли, потом куча вот этих, да, всяких чуваков, которые там им помогали с юридическим оформлением этого всего. Это просто, ну вот сколько они там, $100,000 тоже только они на этих людей потратили.
Это капец, вообще никто не помог.
Угу.
Мне кажется, им, знаете, что надо было сделать? Им надо было на вечеринке вот на этой, где были все-все-все соседи...
Кого-нибудь убить?
Нет. С разными людьми общаться и запускать каждому отдельному человеку разные слухи про дом. И потом смотреть, что наблюдатель напишет в следующем письме. И так бы они его вычислили.
Да.
Это тоже метод Саши, мне кажется.
Маша тот еще детектив, конечно.
А во мне умер детектив, Кирилл. Просто мы подкастеры, но в нас умерли другие люди.
Я вот сейчас такой задумалась, почему говорят, в тебе умер? Так не умер же, получается, наоборот, а живет.
Ну, он прорывается, прорывается, видишь?
Нет, говорят так, потому что ты же не являешься вот тем, кем тебя называют.
Я не являюсь
поэтому умер.
К сожалению.
Типа ты не реализовал вот такую версию себя.
Упущенные возможности.
Ты убил его.
Угу. А, ну, блин, прорыв-то идет иногда.
А мы просто с Кириллом хороши в разных ипостасях. Никто в нас не умер. Еще знаете, что я подумала? Почему они не поговорили со своими детьми? У них там, ну вот старший ребенок вообще, типа, ему 10 лет было. Почему, если, ну, типа, так сильно переживаешь за ребенка, не поговорить о том, что там нельзя с незнакомцами разговаривать?
Они, наверное, были так напряжены сами, что подумали, что если такой стресс будет для них, то какой, типа, стресс будет для детей, если дети будут просто бояться засыпать, там, дома находиться и все такое.
Ну да, если бы они говорили, конечно, в таком состоянии, то да.
Да, вообще, мне кажется, что, с одной стороны, да, можно сказать, фигня, как вот эти вот все люди в интернетах, которые писали все фигня, мы бы заехали. Но в итоге никто этот дом не покупал. То есть это не только их была проблема. И плюс все-таки, когда, мне кажется, когда ты такое получаешь, нормально испугаться.
Да, я согласна.
Понятно, что кому-то просто будет страшнее потерять сколько-то там тысяч долларов.
Это
такой,
я.
Типа, да пофиг. Да-да-да, вот, Маша, как тебе?
Да, это стопудово так.
Маша просто с вилами бы... стояла, защищала этот дом.
И собак всех своих. У меня было бы много собак, если бы у меня был такой дом.
У тебя были бы кошки.
Только троньте мою собаку. У меня бы все были, Кирилл. У меня бы, скорее всего, еще лошадь была там, блин, 40 метров. 40 метров. У меня была бы лошадь.
Может, у тебя еще умерла американская богачка?
Вот она-то точно умерла. Ее уже не воскресить. Зачем остановилась в машине женщина, которая встречалась с парнем, который уже даже не живет на этой улице?
Вообще непонятно вот эта история. Я так понимаю, что она объяснила, что она просто там остановилась. Но какое получилось совпадение, что, типа, был довольно парень, странное, который жил на этой улице. А еще она зачем-то рассказала этому детективу, что он играл в игру.
The Watcher.
И, да, был там The Watcher. Зачем-то? Непонятно зачем. Вообще, на каком основании ее там спрашивали, тоже не очень понятно. То есть, я сама рассказала, раз это был не допрос.
Ну, а просто, в принципе, могут кого угодно проводить.
Да. Но я имею в виду, что... Ну, то есть она не под присягой говорила, что он вот так вот. То есть она сама добровольна. Но он сам не пришел.
Так, ну, мы, может, плохо расстались. Она уже слышала про эту историю, и давай всякую фигню сочинять. Отомстить хотела своему бывшему.
Но все равно, вот именно она же остановилась перед этим домом. И да, именно это ее... странно. Ну, это, короче, странно тоже.
Да. Но, опять же, это тоже никак не проверить. Они же навряд ли проверяли, действительно ли она встречалась с этим парнем, упрашивали бы этого парня. Играли бы в одну игру с ним по сетке. Искали его там. Да, копы такие пошли.
Так, значит, играет в игру, смотрит «Игру престолов» и смотрел наблюдателя. Все.
Ну, это миллиард человек.
Ну, в общем, вот такая вот история. Я, на самом деле, посмотрела сначала сериал, то есть я ее прочитала просто коротко о том, что была такая история без подробностей. Посмотрела сериал, а потом уже стала читать подробности по фактам. И меня она более, я думаю, впечатлила, чем вас, потому что сериал довольно страшный. И я такая, типа, мамочки, ужас какой, зачем вы здесь живете? Уходите оттуда, зачем вы там живете? А потом я уже узнала из истории, что они там не жили на самом деле. И для меня поэтому это как-то не стало удивительно. Ну и правильно, что не жили, там же такое происходило.
Это же документалка как раз была.
Да.
Да нет, на самом деле, вполне себе ты чувствуешь вот эти вайбы с самого начала. Просто само письмо, вот этот весь антураж. Поэтому как бы все сразу срабатывает. Все картинки, которые ты видел в страшном кино, они тут все включаются, конечно. Спасибо тебе за эту историю.
Ну, удивительно, как здесь похоже все на реально сценарий на какой-то.
Ты была разочарована, когда узнала все целиком? Что там не было на самом деле привидений?
Нет, я не была разочарована. Я нормально обрадовалась, что все хорошо было, что они там... Там просто есть несколько смертей животных, Маш, в сериале.
А да, по факту их... я не буду смотреть туда.
А по факту их не было. Вот этому я обрадовалась. Но, например, в сериале был... потайной ход из подвала.
Угу.
Вот тут я расстроилась, конечно, что его не было, потому что потайной ход — это вообще классная штука.
Согласна. Вот эти киноделы дурацкие. Вот, Кирилл, ты должен идти работать в Netflix, потому что у тебя бы точно были классные ходы. А эти только и знают, что для устрашения убивать животных. Ну что за... Это же банальность.
Так, Маша, они просто знают, что работают. Я бы всех животных поубивал сразу, потому что я вижу, как Маша сразу испугалась, на нее это сработало, значит, сработает на зрителей.
Я не буду смотреть такие сериалы. Я вообще хочу, чтобы такое писали просто на обложке. Сколько животных погибло в сериале, чтобы я их не смотрела.
Ну, может, ну они же не по-настоящему погибают.
Не по-настоящему, но сердце-то мое рвется по-настоящему. В смысле, блин?
Понятно. Короче, Маше не жалко богатых американцев, животных жалко. Это вывод нашего выпуска.
А еще вывод. Нужно всем американцам повысить пенсионный возраст, чтобы они после того, как поработали учителем, потом всякой херней не занимались в пригороде, в богатом.
Отличный финал, я считаю, для этой истории. Спасибо, Ань, тебе еще раз большое. Это было интересно. Напишите, пожалуйста, как вам эта история. Смотрели ли вы сериал или собираетесь посмотреть? В общем-то, мы ждем любые ваши комментарии, истории похожие. Может быть, за вами кто-то наблюдал или вы. О, у меня была, кстати, история, что я наблюдал за людьми.
Блин, я уже... Кирилл, в тебе умер маньяк.
Пока у нас еще кто-нибудь не умер, давайте перейдем к историям недели. Сейчас послушаем джингл и расскажем.
Я боюсь.
Я не помню, рассказывала вам или нет, но меня не так давно затопила моя управляющая компания. Я живу на 5-м этаже, это последний этаж. И как-то раз, когда мы с вами как раз записывали подкаст, мы закончили, я ушла в другую комнату, возвращаюсь, чтобы скинуть запись, уже скопированную на диск, и слышу какой-то странный звук. Я не понимаю, что это такое. Мне кажется, что это какое-то электрическое такое стрекотание. Я долго пыталась выяснить, что это такое, позвала своего мужа. В итоге я встала на стол, и там почему-то...
Сразу. Такая вот у тебя реакция, да, на все странные звуки?
Я сначала повыключала все электрические приборы. Это не помогло, звук продолжился. Я пыталась слушать стену вот здесь, вот, ну, вот думала, что это у соседей. Пришел мой муж, сказал, что да, действительно, это у соседей. Я слушала стену, ничего не слышно там. Я думаю, ну, возможно, на потолке что-то. Послушаю потолок. Я встала на стол, и действительно, там намного громче. Я трогаю ладошкой потолок, у меня натяжной потолок, и прям чувствую, как мне на руку капает что-то. Я такая, блин, там что-то прорвалось. Угу. А это уже, ну, 11:30 где-то примерно.
Угу.
Мой муж звонит в аварийную службу, потому что я не звоню, конечно, никуда, когда есть какой-то другой человек рядом. Он звонит в аварийку, ему говорят, что на самом деле бригаду уже вызвали наши соседи, и они скоро будут. И, в общем, они чинили, там какую-то трубу прорвало. Они чинили эту трубу, не знаю, где-то до 1:30, мне кажется, точно. Они ходили у меня тут над головой, пытались там что-то сверлить. А, я еще не рассказала очень классный момент. Тут был полумрак такой, у меня была включена только настольная лампа. Я включаю большой свет и вижу, что мой потолок такой бринг, там такое огромное... Ну, что-то, в общем, в нем...
Провисание.
Да, в нем лужа внутри потолка.
Ой-ой-ой.
Хорошо, что не над кроватью. Я ее потрогала, там не кипяток. Думаю, ладно, если ночью она прорвется, то хотя бы нас не ошпарит. Это всего лишь холодная вода. И они там что-то ходили, сверлили, отключали отопление. У нас неделю, мне кажется, не было отопления в этой комнате. Все, в итоге починили. А на следующий день мой муж, вообще супер самостоятельный человек, он сам вызвал чуваков, которые слили воду, все там просушили, все там заклеили обратно, и все, и он мне присылает, вот типа, ну, получилось там 40 чем-то тысяч. Я говорю, ну окей, попробую на всякий случай, я, конечно же, ничего не ожидала, попробую написать в управляющую компанию, потому что все-таки это как бы их вина, их труба прорвалась, а мой потолок несчастный пострадал, и я сама пострадала, потому что я спала и думала, что на меня выльется ночью вода из трубы.
Ну, справедливости ради, это ваша труба прорвалась, она же находится в общей собственности всех собственников дома, но они за ней должны были следить, да.
Да. Ну, да, спасибо, Кирилл. Спасибо большое за справку за это. Ну, так как я никогда никуда не звоню, я на сайте оформила заявление, ну, просто обращение составила, и прикрепила чеки вот о том, что нам тут просушили. Написала просто, типа, не можно ли нам вернуть деньги? Написала, как мне получить возмещение этой суммы. В наглую пошла.
Угу.
И самое интересное, представляете, что они ответили. Они ответили, типа, все, давайте, приходите.
Классно.
Все, и они должны будут вернуть деньги. Представляете? Даже судиться не пришлось, потому что я прочитала, что нужно будет обращаться в суд, и все такое. Думаю, нет, я в суд точно не пойду из-за этого. Думаю, ну так, попробую. В общем, какой вывод из этого всего? Не бойтесь создавать обращение, особенно если от вас вообще ничего не требуется, практически, как от меня в этом случае. Не бойтесь попробовать хотя бы выбить из какой-то вышестоящей структуры деньги. Свои собственные.
Замечательный совет, замечательный. Кстати, Маша, в марте как раз был международный, по-моему, день потребителя. А это вот ты проявила себя как осознанного очень потребителя. Вообще. Обратилась, все получила. Классно. У меня просто тоже есть коммунальная авария.
Ничего себе!
Как раз-таки несколько недель назад у меня в кухне, в раковине перестала утекать вода. Просто очень-очень медленно утекает, набирается полная раковина. Это ужасно неудобно. И я не понимаю, что с этим сделать. Я взял вот этот вот вантус специальный, что-то там пошурудил, вода не уходит. Думаю, ну ладно, надо, наверное, лить туда вот эти все средства, которые разъедают грязь, трубы и все такое. На следующий день купил какое-то средство, которое, знаете, в виде гранул, которое надо заливать кипятком. Внутри трубы они начинают там шипеть всякое, что-то делать, какие-то свои процессы неведомые. Я это все сделал, вроде бы вода стала уходить. Но потом на следующий день снова перестала. И я вот уже несколько недель мучаюсь с этим, потому что это ужасно неудобно, ничего не работает. Я залил уже туда несколько разных видов средств, а вода все еще не уходит. Я раскрутил уже, знаете, внизу вот у слива есть такая вот отдельная свинчивающаяся часть, в которой часто скапливается грязь, и оттуда ее можно выковырять. Вот я раскрутил все это, посмотрел. После вот этих дичайших средств там не было ничего, может, просто кристальная чистота. Можно пить вот из этой вот чашечки. Но при этом где-то вот вода встала и не уходит. Я не понимаю, что с этим делать. Возможно, нужно кого-то вызывать, но я нахожусь в чужой стране. Я боюсь кого-то вызывать к себе.
Ну, тебе съехать тогда надо.
Съехать? Надо разделить эту квартиру на два участка.
Разделить. Да-да-да. Но я тоже считаю, что это знак. Пора, видимо, уезжать.
А так, а сифон-то ты раскручивал?
Это что такое?
Ну, вот там внизу сифон.
А, ну да, да.
А это ты его и
там нет вообще никаких проблем. Да, 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 да.
Я просто думала, что ты доставал вот эту вот штучку, которая там...
Нет, нет. Внизу сифон я и раскручивал, да.
Интересно. Ну все, Кирилл, на этом мои познания все. Поэтому я тебе больше ничем не могу помочь.
Я не то чтобы рассказываю, чтобы вы написали свои советы у нас в комментариях.
Но теперь мы знаем, Кирилл.
Это я просто делюсь своими тоже аварийными переживаниями.
Мы знаем, кто в тебе...
Кто во мне не умер
точно. Кто в тебе не умирал, да. Его там и не было никогда.
Ой, хорошо, это славно, я считаю.
Не знаю, не знаю.
Спасибо, что дослушали до этого момента. Это уже 10-й сезон подкаста «Я боюсь». Спасибо большое вам за то, что поддержите нас. Мы 10 сезонов делаем независимый подкаст. Нам помогают в этом наши прекрасные патроны и патронессы, бустоньеры и бустоньерки. Спасибо им еще раз огромное. Если вы хотите поддержать нашу работу, пожалуйста, загляните на Boosty или Patreon по ссылкам, которые есть в описании. Там есть несколько вариантов подписки, они достаточно лайтовые. Тем, кто нас поддерживает, от второго уровня мы дарим доступ в закрытый телеграм-канал, а от третьего уровня поддержки бонусный выпуск. Если вы решите стать нашим спонсором третьего уровня, то сможете послушать несколько бонусных выпусков, которые уже вышли за время работы Patreon и Boosty. Вот, еще впереди будет один бонусный выпуск к этому сезону, поэтому, если вам это интересно, подключайтесь.
Да, но даже если вы не готовы нас поддержать финансово, ничего страшного, мы всех вас все равно очень любим, и вы можете нам очень сильно помочь, если выполните задание, про которое Кирилл говорил в начале, и расскажете за эти 2 недели о подкасте кому-нибудь, например, друзьям, знакомым, родным, коллегам, кому хотите, тому и расскажите. Мы будем очень-очень рады, если наша аудитория еще немножечко вырастет.
Отличное напоминание. Мы этот выпуск завершаем. Готовили мы этот выпуск вместе со звукорежиссером Андреем Быковым. Редактирует его Аня. Скоро услышимся. Пока.
Пока-пока.
Спасибо. Пока-пока.
Спасибо.